Слава Господу, братья и сестры! Прекрасное утро, которое нам подарил Господь. Можем сегодня быть вместе. Интересно так получилось. Вот брат Евгений первый проповедовал. Проповедовал, помните про что? Уже забылось. Про прощение. И у меня так интересно было. Я вот читал, ну там, обычно готовлюсь к проповеди так. Просто читаю, и то, что меня касается, я записываю, а потом, когда говорят попроповедовать, ну, в принципе, у меня готово. И вот я в этот раз, брат Александр говорит, вот, ну, попроповедуй. И у меня два конспекта готово, проповеди. И одно про прощение. Вот я вчера вечером сижу и думаю, вот и что говорить вот, про прощение. И вот брат выходит и проповедует. И я открываю, у меня в конспекте все вот эти места, что он зачитывает, все. Ну, такое интересное совпадение, Бог живой. Но я вот не про прощение буду, про другое буду проповедовать. Я хотел бы вместе с вами сегодня порассуждать на одно местописание, и даже не какой-то стих, а вообще на целую книгу. Это послание апостола Павла к филиппийцам. Вы знаете, я так читал, и некоторые моменты, вот первая глава особенно, меня очень сильно коснулись, и многие какие-то уроки жизненные, наверное, или даже переживания какие-то духовные очень близкие показались. Я хотел бы, наверное, даже не буду зачитывать, буду выборочно какие-то стихи читать. Очень здорово, если, конечно, вы дома найдете время и прочитаете не просто всю главу, но всю книгу. Но когда будете читать, хочу, чтобы вы немножко знали, где он писал это послание. Филиппийцам это одно из четырех тюремных посланий, которые Павел писал, находясь в заключении. Это Ефесянам, Колоссянам, Филимону, Филиппийцам. И вы знаете, конечно, когда, вот если вы знаете, будете только эту информацию, вы откроете Филиппийцам, то вы удивитесь. Это послание, оно пропитано теплотой, любовью Павла, заботой о ближних и огромной-огромной радостью. И он делится очень многими своими духовными переживаниями, я бы даже сказал, богатством своей души, со всеми окружающими. И кажется, ну, знаете, одни из лучших произведений, которые писали вот русские литераторы, они писали уже, когда их выслали, они где-то в Швейцарии находились и писали вот о тяжелой там, русской жизни. Или наоборот. И вот ты читаешь, и, конечно, хорошо звучит, но писал он это, находясь уже на заслуженной пенсии, на отдыхе, уже все хорошо было. А вот Павел это писал, прямо находясь в заключении, под стражей. Он не был... Это первое его заключение, первое римское заключение, первое не потому, что это первый раз, когда он сидел. Нет. Он до этого сидел. И после этого будет сидеть. Первое, потому что будет второе. Он не сидел в тюрьме, вот такой темнице, скорее всего. Он сидел как в домашнем заключении. И он не мог никуда выходить. Он мог общаться, у него были какие-то возможности, к нему, наверное, могли приходить, но у него была стража, которая запрещала ему делать то, что он делал. То есть он не мог, как раньше, ходить благовествовать. Он не мог, как раньше, пойти в какую-то церковь, которую он построил, о которой переживал, о которой у него мысли были. Нет, он находился там и оттуда писал письма, писал послания в разные места. И когда мы читаем эти письма, то ты удивляешься, человек в таких стесненных обстоятельствах. Но он не то, что не теряет стойкость духа, он Бога благодарит. И всех вокруг пытается убедить и обрадовать, что у него все хорошо. И то, что сейчас происходит в его жизни, он сам всем свидетельствует и говорит, так и должно быть. Даже не сомневайтесь. Я прочитаю один из отрывков этой главы, Филиппийцам 1 глава, 12 стих. Филиппийцам 1:12. Апостол Павел пишет такие слова. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Вы знаете, братья и сестры, вот этот вот начало стиха 12-го. «Желаю, братья, чтобы вы знали». Вы знаете, я думаю, что он в курсе был. Для себя он получил откровение, и находясь там в заключении, он в принципе понимал, он уже давно такой стреляный боец. Он знает, что с Богом его ждут и разные приключения, и трудности, и он в принципе к этому был готов. И когда он наступил этот момент его жизни, очередной раз, ну, посадили за дело Божье. сидит, занимается, вот, пишет письма, прославляет Господа. И он говорит, у меня спокойствие на душе. Я в курсе, что это то, где мне нужно быть. Во мне нет тревоги, во мне нету страха, нету переживания. Я уверен в своем Господе. Я уверен в своем Господе. Но я хочу, чтобы вы знали, там снаружи, вы, наверное, думаете, я тут исхудал весь. Наверное, вы думаете, я вернусь с бледной кожей, без витаминов, расстроенный. Вы уверены будьте, все хорошо. Я знаю, что так даже лучше. Любой современный христианин, я в том числе, вы, наверное, как лучше? Ну как лучше, Павел, пойми, одно дело, если бы христианин, который там раз в год на собрание приходит, и его посадили, наверное, лучше. Посидишь, подумаешь, в душе что-то исправится, характер улучшится, наверное, лучше. Но тебе, Павел, вообще-то, неужели не очевидно, что лучше было бы быть на свободе? Потому что, Павел, ты глыба, пойми. Ты и так много времени потратил в своей молодости, гоняясь за христианами. Время впустую потраченное. Сейчас, когда ты познал Бога, и Он так в тебе чудеса творит, люди исцеляются, тебя ждут в разных местах, куда ты приходишь, там просто происходит движение воды, Господь действует. Тебе, Павел, поверь, лучше сейчас дальше продолжить это служение. Времени, может, не так много. Гонение, вообще-то, Павел, неизвестно, сколько ты проживешь, сколько мы проживем. Ты тратишь сейчас время, ну, так случилось, что сейчас просто ты ограничен, и твое время тратится впустую. Апостол Павел говорит, не, я хочу, чтобы вы знали, что так даже лучше. Не знаю, братья и сестры, парадокс, кажется. Но никто не тренируется, чтобы на Олимпиаду поехать, а потом, когда его отправляют на школьную Олимпиаду, он такой, да, так даже лучше. Никто не нанимает экскаватор, чтобы песочницу копать. Ну, Павел, ты соразмер, масштаб. Тебе сейчас лучше, у тебя будет время. Твои годы уходят, ты же не молодеешь, сил не больше. Тебе сейчас самое время служить. Он говорит, вот именно в таких стесненных обстоятельствах мне лучше, и не только мне, вам лучше. Вам лучше, чтобы я вот так был, закрытый. Братья и сестры, нам это какой-то парадокс. Мы это не понимаем. Но он говорит, что эти обстоятельства, они послужили даже большему успеху. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Я не думаю, что он рассуждал так, знаете, как позитивное мышление. Ну, из ничтожного извлеку драгоценное. Ну, раз уже я сижу, то я хотя бы... Братья и сестры, есть одна книга, и там миссионерка говорит, что нету места лучше для христианина, чем... И дальше вот ваши ответы. Я недавно был в другой церкви на подростковом служении, и там ответы. В церкви, там, где Дух Святой. Ну, тоже правильные ответы, конечно. Но она писала так. Самое лучшее место для христианина – это в центре Божьей воли. Вот там, где Господь хочет тебя видеть. Есть старый-старый псалом баптистский, его хоры обычно поют. Я там слова, вот хотел все проверить перед собранием, угадайте, проверил или нет. Но там слова такие. «Покоясь в руках великого мастера, что могу изменить в своей бренной судьбе, учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, постоянно тебе». Апостол Павел уже знал, каково это ему быть в руках мастера. Он был таким инструментом, на котором, знаете, если долго топором работать, там появляются вот эти вот такие под твои пальцы, вот эти, как загибы сказать, или такие, ну, дерево ровное, но ты так много им рубил, что там уже эта ручка, она прям под твою руку идеально становится. Он стал настолько податливой глиной в руках Господа, он понимал, что бы ни было в моей жизни, я так уверен, что здесь мне самое лучшее. То обстоятельство, в котором я оказался, то место, та страна, та церковь, для меня это самое лучшее, потому что я жизнь доверил в руки мастера великого. И я знаю, что я стараюсь исполнять его волю, а значит, где я сейчас оказался, самое лучшее. И, братья и сестры, я вам так скажу, он не ошибался. Когда говорил, что это место для него лучше, он мог бы, конечно, ездить по церквям, но я вам скажу, даже смотря на вот то, что мы читаем, происходило с ним, оказалось, это действительно было лучше. И мы так часто на людей смотрим, и мы, конечно, думаем, ты молодой, тебе сейчас лучше вот то-то, и то-то, и то-то. И Бог вдруг резко не обрывает жизнь, но делает что-то нам непонятное. И мы все рассуждаем, вот как случилось так? Как это так вышло? Лучше бы, и мы лучше бы, а только одному Богу известно, как лучше. А только Богу известно, как судьбу твою повести, чтобы больше плод принести для Царствия Божия. И кажется, Павел I говорит, ну вот, узы мои о Христе сделались известны всей притории. Ну, грубо говоря, вот те солдаты, которые его стерегли, стражники, это императорская гвардия вот эта, ну, они теперь знают, кто такой Павел, потому что следят за ним, сторожат его. И он говорит, и всем известно стало, что я не разбойник. Им, может, многое что в части рассказывали, но они в курсе теперь, что я не за кражу сижу, не за разбой, а за Христа сижу. Их там, может, сколько человек, я вряд ли думаю, что там легион этих поставили стражи его сторожить, может, их там несколько человек. Он говорит, но лучше, вот это благовествование, оно эффективнее. Павел, ты считать разучился? Ну, пару человек, в смысле, ты поблаговествовал, но они поняли, что ты зря сидишь. Он говорит, так лучше. Потом они, притория, все узнали люди, начал расходиться. Для них было это свидетельство. Вы знаете, для Иисуса никогда не было математика вот, основой. Он иногда, ну, кажется, тоже Иисус 3 года активного служения, и кажется, тебе нужно такой маршрут построить, так в навигаторе выстроить дороги, чтобы вот ни минуты времени, а я как программист, поверьте, у нас на работе за автоматизацию лишнюю ты минуту программа там что-то считает, тебе неделю это вспоминать будут. Все должно быть вот идеально. Если уж и делать, то делать идеально. И вот Иисус, кажется, ты должен тут побыть, тут побыть, тут побыть, здесь вообще даже не заходи. А как Иисус делает? Это женщина, которая сидит у колодца, самаритянка, он мог спокойно пройти из одного города в другой, не заходить в эту Самарию. Евреи обходили, ну, иудеи обходили это место, чтобы не встречаться, инаковерцы, все. Он заходит туда. И он не заходит туда по-быстрому, прибежал, рассказал, убежал. Нет, он сел возле колодца, дождался эту женщину. Они что-то с ней побеседовали, и он ушел дальше. И дальше он пошел по своему маршруту. Кажется, зачем? Что за трата времени? А эта женщина получила там спасение своей души. Пошла, рассказала другим, потому что этот источник сделался источником живой воды в ее жизнь. Один человек. Один. Зачем было ради одного человека? Помните, эта женщина, которая сказала, что и псы питаются крохами со стола Господь. Зачем ты туда, Иисус, пришел? Ты же сам ей буквально говорил о том, что я послан к овцам дома Израилева. Я не ради вас, язычников, сейчас пришел. Я к ним пришел. Так что ты время тратишь? И кажется, он так грубо отвечает нам, людям иногда. Ну, кажется, зачем ты тогда туда пошел, если и не нужно было? Так он ради нее туда и пришел. Он ее хотел увидеть. Он ее смирение хотел увидеть, дать ей спасение, милость явить. Один человек для нас мало, а Царь Небес, Мессия, которого ждали 1000 лет. Он пришел, у него было 3 года, и он тратил иногда время на одного человека. И Павел говорит, узы мои о Христе сделались известны всей приторию. Вот они хотя бы узнали. Это не хотя бы, это и была воля Божья. Он говорит, но не только это, хочу, знали вы, чтобы, что из-за того, что я сижу, все те, кто боялся, и вот в этих гонениях они переживали о том, а как мы будем, а как Господу послужить, а что? Они увидели, что я сел, и что Господь со мною. Они ободрились и еще с большей ревностью начали проповедовать Слово Божие. Кажется, Павел, ну, а разве нельзя было кого-то менее эффективного, ну, ликвидировать? И вроде бы и благословие, там, благовествование бы не пострадало. И ободрились бы все, что, о, за Христа страдать. Сам Иисус говорил однажды, что если семя, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И он говорит, и я сейчас становлюсь жертвой. Сейчас результат не такой большой, но спустя годы христианство станет первой религией в мире. И многие-многие люди, сотни тысяч душ узнают Иисуса Христа из-за одной жертвы. И вот Павел стал этой жертвой. Да, стесненное обстоятельство, ему пришлось пойти в это непростое, в заключение, в стеснение. Не так уже свободно дышится. Ради чего? Он говорит, а столько людей посмотрели на этот пример, ободрились, и пошли еще больше проповедовать Евангелие. И христианство не умерло. А в этих испытаниях оно только закалилось. Не знаю, знал ли апостол Павел, есть еще и третий момент. Вот эти все послания, у него появилось время писать, когда он находился в заключении. Я не знаю, знал ли он или нет, но он сидел там и писал Новый Завет, из-за которого сотни тысяч людей придут ко Христу. Братья и сестры, мы смотрим, какая трата времени. И помните, этот алавастровый сосуд разбили, и все начали считать, какая трата. Какая трата, это того не стоит. Это слишком дорого, это так дорого заплатить. А Иисус говорит, вы не знаете. Кажется, случайность, кажется, но он говорит, это воля моя. И все послание филиппийцам. И особенно 1 глава. И я удивляюсь, как апостол Павел, он пытается донести до нас эту мысль, до нас всех, он говорит, я уверен в Господе. Вы за меня переживаете, вы за меня молитесь, хорошо делаете, спасибо. Но я хочу, чтобы вы все знали, я уверен в Господе. Я уверен, что то, что происходит в моей жизни, это то, что и должно случиться. Я уверен, что это не случайность. Я знаю, что так даже лучше. Я в центре Божьей воли, и вам всем хочу это сказать и знать. А мы так иногда на свою жизнь, на свои годы какие-то сетуем, вроде и для Бога, а как-то оно не идет, все вот не клеится. Вот можно было больше, можно было лучше, или можно было по-другому. Апостол Павел говорит, я уверен в Господе. То, что происходит в моей жизни, это самое лучшее, как Он хотел бы, чтобы через мою жизнь Он прославился. Братья и сестры, у Бога случайностей нет, случайности не случайны для верующего человека. Я читаю Библию и раз за разом этому утверждаюсь, удивляюсь, и мы по-человечески так рассуждаем, ну вот оно так совпало, ну тебя посадили, ну немножко отсидишь, и дальше снова будешь исполнять Божью волю. Нет, я сегодня здесь, находясь в заключении, ее исполняю. Это не случайность. Вы знаете, когда мы внимательно будем читать Библию, то мы обнаружим, что... Особенно читая Ветхий Завет, многие верующие люди, они просто не понимают, как его читать. Ты читаешь, и там много моментов непонятных, ты как бы, ну так пытаешься разобраться. И многие так и говорят, ну я его никогда не пойму, ну буду читать. Но вы знаете, весь Ветхий Завет, он дан нам, чтобы указать на Иисуса Христа. И многим тем, кто его писал, может иногда казалось, что они что-то написали случайно. Но мы знаем прекрасно, что Ветхий Завет писался огромным количеством разных людей. Там были... пастухи, пророки, цари. И они писали, даже кто-то, наверное, не знал о том, что другие части, они пишутся. Но когда составилась Библия в один большой кусок, хотя они в разных столетиях, тысячелетиях писали ее, красной линией прослеживается рождение Иисуса Христа. То, что однажды будет Мессия. Знаете, я не знаю, или Михей, когда писал 5.2 о том, что когда-то будет кто-то, кто родится в Вифлееме. Знал ли он, что сейчас пишет о Мессии? Я не знаю. Знал ли Исаия, когда он писал, что кто-то будет когда-то, кто родится от Девы? Что Мессия не придет там огненной колесницей с неба, или восстанет там из мертвых, или еще что-то с громом? Что просто родится от Девы? Знал ли он, что писал, не зная Михея, не пересекаясь с Иисусом, живя за долгие столетия до того, как родится наш Спаситель? Знал ли он, что пишет о нем? Кажется, случайность. Малахия, Захария, Давид в псалмах, когда писал, что руки-ноги пронзят, Захария, когда писал, что будет продан за 30 серебряников, разные люди в разные года пишут, и кажется, читаешь, вот так бывает, псалом читаешь, Давид о чем-то говорит, вдруг исполняется силой Божьей, и вдруг начинает писать о том, что и будут ризы его делить, и жребий будут бросать о его одежде, и что руки и ноги пронзят, и что... И все, и дальше, а дальше следующий псалом. А потом ты видишь, отдаляется камера, нам открывается Новый Завет. И вы, я не знаю, знаете вы этот стих в Библии или нет, и слово стало плотью. Я никогда не понимал, что оно значит. Ну, слово стало плотью, что к чему. И эти пророчества, это был просто текст, долгие тысячелетия. Это был просто текст написанный, что будет когда-то кто-то. И вдруг это слово становится плотью. И в Иисусе Христе исполняются все пророчества, которые тысячелетиями писались. И он родился от Девы, и он родился в Вифлееме, и перед ним пришел Иоанн Креститель, и он был продан за 30 серебряников, и въехал в Иерусалиме на ослике, и все эти пророчества, если вы посмотрите вот это вот исполнение пророчеств в Библии, вы просто удивитесь. Знали ли они? Для них в моменте это могло казаться странным, непонятным. Что происходит? Ну, разве это к чему-то? Вот сегодня это непонятно, но камера отходит назад. А Бог пишет свою историю, и Он не ошибается. И у Него все точно. Не родился в соседнем городе, родился в Вифлееме. Не за 29 серебряников, а за 30 продадут. И все точно. И мы знаем, что Иисус Христос есть Бог. Потому что все было о Нем. И вот Он. И вот он тут, и мы его, ему поклоняемся, мы его любим, хвалим. Случайность ли все это? У Бога нет случайностей. Как пинцетом, как умелый хирург, он строил историю, писал Библию, и сегодня мы уверены, у него нет ошибок. Аминь, братья и сестры. Он не ошибается. Он творит все, что нужно. Он делает все точно. Вы знаете, я когда читал «Первое царство», там очень интересно, особенно история Саула начинается. Тоже все так случайно. Даже если мы еще до Саула, мы там Анна, когда она пришла в храм молиться, кажется, ну пришла помолиться. Ну случайно ее заметил этот священник. Ну помолился. Ну родился сын. Ну стал пророком. Потом все, история-то закончилась. Следующая история. Был человек именем Кис. Ну, Библия, несколько тысяч страниц, можно без Киса. Я очень рад, что был такой Кис. Ну, мне мало от этого что. Нет, Илья, читай дальше. Был такой Кис. И у него пропали ослы. Ну, очень рад, что у него пропал. Что дальше? И он послал своего сына Саула вместе с слугой, чтобы они нашли этих животных. Они пошли. И не нашли. И Саул думает, ладно, не нашли, и не нашли. Пойдем домой, потому что папа переживает. А слуга говорит, давай зайдем. Тут есть человек Божий. Истории начинают переплетаться между собой. Тут есть человек Божий, говорят пророк, прозорливец. Обычно раньше так бывало, что когда был какой-то вопрос, ходили к ним. Давай сходим, может, он что-то скажет. Саул говорит, да, нет. Говорит, у меня, нам даже дать нечего. Саул говорит, мы с пустыми руками. Знаете, раньше такая вот интересная была логика. В гости с пустыми руками не ходили. И он говорит, ну, у нас нечего ему дать. И опять случайность. Слуга говорит, ну как нечего? Смотри, у меня есть. То ли ему теща положила, может, жена. Кто ему... Откуда у него была эта монета? Откуда у него сикль там или был, или что? Он говорит, ну вот, есть. Пошли. Он говорит, ну пошли. И вы знаете, он приходит, и там его помазывают на царя, и вся история. Случайность. Пропали ослицы. Случайность. Пошла помолиться. Случайность. У Бога нет случайности. Он плетет историю. Я сегодня не понимаю, почему в его большом плане я... Ну, там, машина, да? Что в машине? Руль и педали. А я в Божьем плане кардан. Или там, ну, я даже не буду... Я не знаю, брат, сестры, это все, что я знаю про машины. Я какая-нибудь деталь маленькая, о которой никто из вас не знает, но без меня... Машина не будет работать. Хочу я быть в центре Божьей воли? Хочу. Готов ли я быть там кем угодно, лишь бы в его плане? Аминь, братья и сестры. Очень бы хотелось. Но самое главное, апостол Павел говорит о том, что будьте уверены в Боге. Я уверен в Боге. И вас я вдохновляю на то же самое. Будьте уверены в Боге. Он свое дело всегда делает на 100%. Он делает не на 90, не на 95, не на 99,999. Он всегда сделает на 100%. Твоя часть. Слушаться его волю. Верить ему. И апостол Павел говорит, я уверен в нем. Я вам хочу сказать. Не сомневайтесь, что со мной сегодня происходит. Это не случайность. И мне очень сильно нравится, что он говорит дальше. Он говорит, но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Не знаю, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью то или смертью. Братья и сестры, я не знаю, что в этом стихе вас коснулось, но я читал, и вот эта фраза «как и всегда». Как, Павел, как и всегда? Я так хочу однажды дойти до такого познания Бога, так близко иметь с Ним отношения, чтобы сказать, я не знаю, как разрешится эта ситуация. Я знаю, что, как и всегда, Бог что-то сделает. Вот у него был опыт. У него, наверное, была ситуация ни одна, ни другая, ни третья, и он имеет право, он дерзновенно говорит, вы за меня не переживайте, я знаю, со мной все будет нормально, как и всегда. Как так ходить пред Богом? Помните, и ходил Енох пред Богом, и не стал его. Как он ходил? Что он делал? Ну, как-то так ходил, что ходил с Богом, пред Богом. Он рядом был, он чувствовал, переживал, знал. И вот он говорит, как и всегда, я не знаю, умру, я не умру. Хотя дальше тут он пишет, что и верно знаю, что останусь. Говорит, в этот раз не переживайте, это не мое последнее заключение. Но мы потом будем читать 2 Тимофею, и там он будет писать, а вот тут, ребята, я уже не выберусь. Имейте в виду, я не вернусь. И говорит, я не знаю, умру, не умру, я только знаю одно, что как бы ни было, Бог прославится. Он говорит, как и всегда, Бог что-то сделает, Бог что-то придумает. Я не знаю, я каждый раз, когда в жизни случается потрясение, когда что-то выбивается из моих рук, я не контролирую ситуацию, у меня снова паника, как будто я не знаю Бога. Апостол Павел, он дошел до того в познании Бога, что он говорит, я не знаю, какой путь он в этот раз выберет. Вот так, стены разрушатся, или мне голову отрежут, или что угодно, или я выберусь, или я не выберусь. Он говорит, я знаю, что как и всегда, как это было много раз. Как много раз до этого Бог что-то придумает. Бог что-то сделает. Братья и сестры, благослови нас Господь такой верой. Уверенность в Боге. Вы в нем не сомневайтесь. Можете в себе сомневаться. Кто-то говорит, Бог сверхсилы не даст. Не знаю, конечно, даст. чтобы ты в себе разуверился, чтобы ты на свои силы никогда в жизни не рассчитывал, потому что без Христа не можете сделать ничего, чтобы в трудную минуту у тебя только и было на Него надеяться, чтобы ты свою плоть выкинул и выбросил, и никогда не думал, что ты очень правильный христианин, что ты своими делами чего-то добьешься, достигнешь, напряжешься, будешь всех любить и прощать. Только с Христом. Ты не способен на это. Ты должен уже давно был понять, что ты ничего не можешь без Него делать. Апостол Павел говорит: о, поверьте, я в Нем уже настолько уверен. Я знаю, что все будет хорошо. Как хорошо? Ну, хорошо это когда, как Бог скажет. Братья и сестры, мы будем уже заканчивать. Я думаю, что многое мы можем отсюда взять. Это уверенность Павла в Боге. Но не только уверенность в этой земной жизни. У нас скоро будет большой праздник, когда мы будем вспоминать воскресение Иисуса Христа. И нам снова и снова нужно вспомнить, что Он не только здесь нам в жизни обещал быть с нами. Кто только здесь на Христа надеется, тот несчастнее всех человеков. Он нам там обещал небесный Иерусалим. И апостол Павел еще в начале говорит такие слова. Послание филиппийцам, 1 глава. Опять про уверенность его. С 5 стиха, например. «За ваше участие в благовествовании от первого дня и до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Опять он уверен. Павел, да ты такой уверенный был. Он пишет им и говорит: вы знаете, я уверен, хотя меня сейчас рядом с вами нет, хотя я не могу вас подкорректировать, сказать, вот тебе так Дух Святой открывает, ты вот тут не так делаешь, тебе скажу, что вот этого тебе не хватает, а тебе вот этого. Он говорит: я уверен, что о вашем спасении печется сам Господь. А в другом месте Писания написано, что из моей руки вас никто уже не похитит. Если мы, братья и сестры, решили идти за Господом, мы не только надеемся здесь, что Он решит наши вопросы. Он может и решить, и сказать, что «а тебе будет жало в плоть, вот так будет дальше». Но я тебе обещаю, что там в небесах я отру всякую твою слезу. Вот это я тебе гарантирую. Вот держись за меня, и когда для всех настанет конец, когда для всех настанет финал, для тебя это будет большое начало. И он говорит: я уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Павел, ну а если мы отступим? Ну а если ослабеем? Он говорит: я не на вашу плоть надеюсь. Вы-то, может, и ослабеете. Я надеюсь на Христа, который будет до конца совершать работу, до последней секунды. Он будет стараться, чтобы твоя душа оказалась там в небесах. Я никогда не замечал это вместо Писания, но когда мы читаем каждое хлебопреломление, 11 главу, 1 послание Коринфянам, я как-то никогда, ну, не знаю, не заострял, может быть, внимание на это. 1 Коринфянам 11:29. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это очень интересное местописание. Оно говорит о том: да, если вы недостойно живете, у вас будет наказание. Но я буду вас тут наказывать, чтобы вы там не имели наказания в жизни вечной, чтобы вы наследовали небо. Когда ты отдал жизнь свою Господу, Он гарант твоего спасения. Он будет тебя тут учить. Ты будешь иногда смотреть: я делаю что-то плохое, и мой сосед делает что-то плохое. Я верующий, он неверующий. Ему ничего, а мне и еще как чего. У меня тут трудность, тут трудность, тут трудность. Он говорит: я буду тебя наказывать. Я буду делать все, чтобы душа твоя спаслась. Ты тут будешь наказан, не там. Там ты будешь наслаждаться вечностью с Господом. А здесь я сделаю все, чтобы ты до этой вечности дошел. Уверен будь. Будучи же уверен, что начавший доброе дело, он закончит. Он сделает так, что ты будешь спасен. Он будет стараться над этим. Братья и сестры, я читал одно высказывание богословское, оно мне так понравилось. И тут написано, что некоторые немощные, больные, мало умирают. Господь говорит: я буду через разные обстоятельства, иногда даже непростые, тебя учить, но чтобы ты там со мной был вечно. Один богослов однажды сказал, говорит: некоторые люди уже повстречали Христа, и они способны попасть на небеса. Но им чего-то не хватает, чтобы здесь оставаться на небесах и светить другим людям. Поэтому я заберу их раньше времени. И это правда. Оттого из вас немощные и больные, немало умирают. Может быть, кому-то можно было больше прожить. Ну, Бог, видя наши какие-то несостоятельности, видя нашу жизнь, мы не особо светим. Он хочет скорее разрешиться, и чтобы мы там были с Ним, чтобы мы не потеряли эту вечность. Он заботится не только о том, чтобы у тебя здесь все хорошо было, а чтобы ты там на небесах был с Ним. Мы верим Богу, братья и сестры. Аминь. И пускай, как у апостола Павла, может быть, на это нужно время, я не знаю, я честно скажу, сам этого не достиг, но я бы очень хотел прийти в тот момент, когда я буду уверен в Боге. Ты читаешь это? Он вообще в нем не сомневался. Он уверен во всех своих вопросах жизни, что Бог держит жребий его. Судьба твоя в руках Господа, если ты стал на его путь и идешь за ним. Как может? Мы ошибаемся, мы стараемся, у нас действительно много сил уходит на то, чтобы за ним идти. Но если твое направление жизни в сторону его, поверь, тебя никогда не отпустит из руки своей. Верим Богу, братья и сестры. Аминь. Давайте, встаная наши ноги, помолимся, прославим его за милость его. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за спасение, Господь, которое Ты нам подарил, нам не заслуживающих то, что получили. Как мы сегодня слышали, нам было так много прощено, и мы это так быстро забываем, Господь. Нам были прощены не два, не три греха, а наша жизнь, она стремительно шла в ад, независимо от того количества добрых дел, которые мы бы не сделали, мы не могли наследовать небо. Но был тот... Слово стало плотью, в ком совершились все пророчества, о котором говорили люди на протяжении тысячелетий, сами не зная того, о чем иногда, может быть, пишут, только издали, как сквозь тусклое стекло гадательно, что-то там понимали, что будет, и вот появился Ты. Иисус Христос, Мессия, Спаситель мира и мой Спаситель. И дал нам Господь эту новую жизнь и сказал, твои грехи прощены, иди за мной, иди впредь не греши, теперь у тебя есть от чего опереться, есть от чего оттолкнуться. Это основание, на котором строится наша жизнь, Иисус Христос. И мы хотим идти за тобой, Господь. Мы хотим познавать тебя больше и больше, Господь. Мы хотим переживать тебя, мы не хотим сухую религию. Мы хотим, Господи Боже, познавать тебя, какой ты есть на самом деле, чтобы жизнь наша была свободной. Потому что Ты сказал, познайте истину, и она сделает нас свободными. Будет легко дышать, будет легко приходить на собрание, будет в сердце мир Божий, будет это желание чистоты. Я по плоти не нахожу в себе желание жить праведно, но когда встретился с Тобой, что-то изменилось. Эта новая натура проснулась внутри меня, и хочется быть праведным, хочется быть чистым, хочется освящаться ради Тебя, потому что помню, потому что вспоминаю, что Ты простил мне, что имена мои записаны в книге жизни не по моим делам, как я могу оставаться безучастным, как могу оставаться грязным, когда влечет меня не небо, Господь. Но я прошу, Господь, проходя эти житейские трудности, доверять Тебе настолько, чтобы, как апостол Павел, быть уверенным в Тебе. Что бы ни происходило в нашей жизни, Господь, какие бы обстоятельства не были, кто-то, может, жалеет о каких-то годах потраченных и Тебя винит. Можно было лучше, можно было красивее, можно было безболезненнее сделать, но Ты решил так. Помоги, как апостол Павел, всем вокруг заявить. Хочу всем вам сказать, это лучшее место, где я мог бы быть. Не, Господи, сквозь силу, не чтоб других убедить, но внутри себя иметь откровение, что в центре Твоей воли лучшее место для меня. Я уверен в Тебе. Я знаю, что Ты лучшее мне даешь, что Ты посылаешь самое лучшее для меня, для моих братьев и сестер. И если Ты что-то решил, я этого пути часто не понимаю, но хочу идти за Тобой. Я хочу быть в Тебе уверенным и до самого последнего дня жизни надеяться на эту благодать Твою, верить, что, Господи, имя наше, но в книге жизни Ты заботишься о том, чтобы там быть с нами, Господь. И пускай мы об этом заботимся, пускай мы прикладываем об этом усилия, старания, пускай это будет цель нашей жизни. Так проще жить, Господь, зная, что кто-то там сверху нас ждет, Господь. Я прошу, помоги нам здесь Тебя знать так близко, чтобы быть уверенным в Тебе, Господь. Тебе за все мы хотим прославить. И за все те обстоятельства, что есть сейчас в нашей жизни, сказать спасибо, Господь. И помоги еще раз и еще раз довериться Тебе и Твоему пути. А Тебе за все хвала и слава, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.